Здравствуйте! В эфире в первый день Нового года. Вас приветствует Антон Каймаков от имени Радио Прага и навещания Чешского радио. Всех наших слушателей мы поздравляем с новым 2021 годом и желаем здоровья, удачи и счастья. Надеемся, что в начавшемся году человечество сумеет победить этот несчастный коронавирус, жизнь вернется к нормальному режиму, и все мы вновь сможем расширять свой кругозор, путешествуя и познавая разные страны мира. И, конечно, мы надеемся, многие наши слушатели смогут вновь побывать в Чехии. Одни из любопытства и впервые, а многие, чтобы вновь навестить уже полюбившиеся места этой страны. Ну, а чтобы это пожелание сбылось побыстрее, Радио Прага вас приглашает на первую в новом году экскурсию по городам и весям Чехии. Вашими экскурсоводами сегодня будут Ларета Вашкова, Катерина Айспурвит и Антон Каймаков. Приятного прослушивания!
Одна из самых известных туристических остановок – усадьба Лебушин в раскинувшихся на востоке Чехии горах Бескиды, а именно у Моравско-Словацкой границы, является поразительным примером народной архитектуры и национальным культурным памятником. Она стала украшением центра Бескидских гор Пустевны еще в 1899 году. 6 лет назад это место дружеских встреч, где находится ресторан, его называют скорее столовой, охватил пожар, и это привело в отчаяние поклонников всей достопримечательности. Лебушин удалось восстановить, и на этой неделе он принял первых посетителей.
Так стало се то, же в ночи с 2 на 3 března 2014...
Когда мы возвращаемся к тому, что произошло, я могу сказать, что в ночь со 2 на 3 марта в 2014 году пожар почти дотла уничтожил здание. В некоторых местах сгорело 90% несущих конструкций, а в иных не осталось даже ни одной балки. Так что мы имели перед собой лишь один скелет, каркас постройки. Мы решили тогда, что памятник надо обновить, и 2 года готовили проект реконструкции. Она заняла в целом 4 года.
2 года мы приправляли ее обнову, последние 4 года мы работали на этой обнове.
Рассказал Радио Прага директор Валашского национального музея под открытым небом, по-чешски он звучит как Народный музей в Пшируде, Индрих Ондруш. Лебушин, имеющий статус культурного памятника, многие годы являлся излюбленным местом посещения туристами. Своим появлением он обязан таланту известного словацкого архитектора Душана Юрковича. Это был один из первых его крупных проектов, созданных в 1899 году.
А за это великое дело досталось ему оценение «Пасник древа».
Душан Юркович удостоился за Лебушин даже такой премии, как «Поэт дерева», и вошел в число признанных архитекторов. Это был действительно огромный успех. Постройка получилась очень красивой и одновременно была практичной и совершенной в исполнении деталей, а также удивительным образом вписалась в окружающий пейзаж. Гости Пустевен очень полюбили это место. Можно сказать, что Лебушин вызывает множество положительных эмоций у посетителей. Очень многие люди страшно переживали, когда он сгорел и здесь случился пожар, и проявили готовность помочь нам и пожертвовать в рамках благотворительного сбора средств на его реконструкцию. Они также возвращались в своих воспоминаниях к тем светлым и значительным для ним событиям, которые здесь когда-то пережили.
А многие люди проявляли то, что на этой хате зажили нечто пекное, что я ословил.
Восстановить старинный объект удалось с помощью научной реконструкции, которую предварял подробный анализ доступных материалов, в том числе фрагментов сгоревшего дерева и материала, некогда использовавшегося при ремонте объекта. Остатки его сохранились в местном музее.
Розгодли сме се, же се вратиме до
Мы решили вернуться к тому облику Либушина, каким он был в 1925 году, чему соответствует также выбранное специалистами цветовое решение объекта. Напомню, что построен он был в далеком 1899 и на протяжении практически своей 120-летней истории несколько раз ремонтировался. То есть посетители увидят его в цветовой гамме, решенной еще архитектором Юрковичем. Поэтому нынешний вариант несколько отличается от того, каким его помнили посетители до пожара 2014 года. Отреставрированный объект, по словам специалистов, представляет уникальную комбинацию работы с деревом и применения современных технологий. В ходе реконструкции были использованы, например, масляные краски, смешанные по оригинальной рецептуре, а также стекло ручной работы. Объект будет доступен для посещения и экскурсий с 30 июля этого года, а с октября, как предполагается, начнет работу местный ресторан. Как мы уже говорили, его называют по старинке «едална», то есть просто столовая. Либушин в горах Бескиды изредка можно перепутать с городом, который находится в районе Кладна Среднечерского края. Расположен он в 4 километрах северо-западнее центра района Кладна. Окрестности Либушина, как доказывают археологические находки, были заселены с 6 по 8 век, а писатель Алоис Расек в своих произведениях связывал появление Либушина с названием легендарной Либуши, чешской княгини, дочери Крока и супруги Пшемисла Пахаря.
Славков, город неподалеку от Брно, вошел в историю под своим немецким названием Аустерлиц, поле битвы трех императоров. Наполеон, одержавший там 2 декабря 1805 года победу над Александром I и Францем II, переночевал в близлежащем Славковском замке. Вокруг великолепного здания в стиле барокко раскинулся огромный старинный парк, где прячется наш сегодняшний герой – китайский павильон, появившийся здесь в конце 18 века. Он хранит капсулу времени, в которую вложили символ сегодняшней эпидемии – медицинскую маску.
Деревянная беседка, напоминающая пагоду, единственное подобное сооружение в Чехии. Ее корпус венчает крыша с загнутыми вверх углами и фонарь со стенами окнами, тоже в форме пагоды. Увы, такие постройки не живут веками. Год назад обветшавшую конструкцию осторожно разобрали, а сейчас ее место заняла точная копия, в которую вошли некоторые оригинальные фрагменты. В ходе демонтажа павильона не обошлось без сюрпризов. Строители обнаружили так называемую «капсулу времени» – медный тубус, вложенный в декоративную амфору на крыше.
В этом тайнике находились документы 1990-х годов, которые поместили туда сотрудники исторического музея. Ну а мы решили их изучить и вернуть назад, как завещание потомкам, дополнив, конечно, их сегодняшними реалиями.
Объясняет староста Славкова Михаил Боудный. Медный тубус очень узкий, и мы постарались вложить туда как можно больше информации. Данные о чрезвычайном положении и эпидемии коронавируса. Помимо бумаг, мы помещаем туда главный символ сегодняшнего дня – маску, которую мы шили и даже носили.
Největší symbol dnešní doby, a to je námi ušitá rouška, i nošená námi.
Смеется пресс-секретарь Славковского замка Вероника Сламова. Капсула запаивается, чтобы внутрь не проникла ни влага, ни воздух, и ее вновь помещают на крышу с помощью подъемного крана.
На тех старых фотках это всего по этим дверям. Софи, подивать рамки, если это мне. Еще кусок поточить, так, но...
Создание реплики беседки проходило под жестким контролем специалистов Института охраны памятников, поскольку китайский павильон имеет статус национального памятника культуры. Что в нем изменилось после реставрации, вернее, создания копии?
В подстате его не познают, потому что тем поводни алтан был оправду так...
Его будет практически не узнать, поскольку оригинальный павильон был в совершенно плачевном состоянии. Там не было оконных рам, краски на стенах, отсутствовал пол, крыша, исчезли стеклянные элементы. Так что посетители, привыкшие десятилетиями видеть здесь руины, могут решить, что это абсолютно новая постройка.
Могу набить дойму, что это абсолютно новую ставбу.
Поясняет Вероника Сламова. Поскольку до наших дней не дошел даже цвет изначального сооружения, краски приходилось выбирать реставраторам и историкам.
Это была асси наивечшая отборная дискуссия, потому что...
Этот вопрос вызвал наиболее горячие споры, поскольку когда в 18 веке строили китайские павильоны, то стремились их сделать пестрыми. Однако и эта информация о нашей беседке не сохранилась. Поэтому историки и специалисты по охране памятников решили, что цвет павильона будет сочетаться с сегодняшним фасадом замка, а ориентальные элементы мы оставим исключительно красного цвета, который в этом павильоне преобладает. Реконструкция китайской беседки стала частью крупного проекта по реставрации стен замка, на которую город получил дотацию из фонда Евросоюза в размере 50 миллионов крон. Мы хотим, чтобы рядом с павильоном проходили пикники и камерные концерты. Также мы будем предлагать женихам и невестам проводить здесь свадебные обряды. Делится планами пресс-секретарь. Внимание заслуживает и старинный парк, окружающий Славковский замок. Он считается одним из красивейших в Моравии. Его площадь превышает 15 гектаров, и он окружает барочное строение, как великолепная живая рама. В течение столетий парк менял свой облик, переплетаясь с историей Аустерлица. В XIII веке на этом месте было камтурство рыцарей Тевтонского ордена. В конце XVI века на его фундаменте был воздвигнут замок в стиле Ренессанс, вокруг которого разбили сад. В конце 17 века граф Доминик Коуниц перестроил замок и городские сооружения в духе барокко. Над интерьерами Славковского замка работали итальянские мастера, которые также украсили архитектурными элементами и скульптурой окружающую территорию. В духе барокко парк был переделан при блестящем графе Венцеле Кауниц-Ридберге, занимавшемся внешней политикой Священной Римской империи. За успешное для Австрии завершение Семилетней войны он получил из рук Марии Терезии княжеский титул. Кауниц Ридберг вошел в историю тем, что совершил так называемую дипломатическую революцию, когда в середине XVIII века были разорваны старые политические альянсы и созданы новые – франко-австрийский и англо-прусский. При осыпанном милостями двора князя перед замком появились фонтаны. Канал превратился в систему из трех искусственных озер. Партер украсили скульптуры и вазы, а в парке были проложены парадные аллеи. В первой половине XIX века сад превратился в разросшийся английский парк. Водоемы исчезли, а скульптуру барокко перенесли во двор. Барочный вид парку частично вернули во время реставрации в 70-е годы прошлого века. Сто десять лет назад, 19 июня 1910 года, чешский авиатор Ян Кашпар поднял в воздух самолет собственной конструкции. Это событие произошло на военном учебном полигоне города Пардубице, где всего за два месяца до этого Ян Кашпар и вовсе впервые в своей жизни оторвался на своей этажерке с мотором от грунта, благодаря чему остался в истории как первый чешский пилот. Над землей Яна Кашпара тогда подняли крылья приобретенного им во Франции самолета «Блерио-11». Сегодня в городе Пардубице вы найдете музей, носящий имя Яна Кашпара.
Именно в Пардубицком историческом музее авиации можно обнаружить точную копию самого первого моторного самолета на свете. Ее построили в Чехии в 2003 году.
letoun Wright má rozpětí 11 metrů, je to 100% replika, jediná letuschopná replika na světě.
Размах крыльев самолета братьев Wright 11 метров – это единственная в мире точная копия одного из первых построенных в мире самолетов, которая способна летать. В Америке, например, ни одного самолета типа Wright не летает. Поэтому, когда американским кинематографистам необходимо снять какие-то сцены, в которых летает старинный самолет, то они направляются прямиком к нам в Пардубице. Наш самолет – единственная такого рода копия, полностью сертифицированная для совершения полетов. Это главная жемчужина нашей коллекции.
Так что можно вольно летать. Это для нас, наверное, největší клонот этого музея.
Рассказывает глава музея Мартин Киндерлай. Копия самолета братьев Райт, однако, не единственное сокровище в коллекции музея.
Vedle нас стоит и летун Блериот, летун инженера Яна Кашпара, нашего первого чешского.
Рядом в экспозиции также находится копия знаменитого самолета Блериот, на котором чешский авиатор Ян Кашпар осуществил свой самый первый полет, а также знаменитый перелет 13 мая 1911 года между городом Пардубице и селом Большая Хухла у Праги. За 92 минуты на высоте 800 метров тогда Ян Кашпар преодолел 121 километр. Этот самолет также способен взлететь. Здесь же знаменитая немецкая военная этажерка «Красного барона», летавшая в Первую мировую войну, и английский «Спитфайр» времен Второй мировой.
To je otáčení vrtule slavného trojpošníku Fokker DR1 Rudý Baron, který je opět velmi zajímavý.
Мы сейчас слышали, как проворачивается пропеллер знаменитого триплана Fokker DR1 Красный барон. На таком же самолете летал немецкий ас Манфред Альбрехт Фрайхер фон Рихтхофен, перекрасивший самолеты, на которых он летал, в красный цвет, и поэтому получивший соответствующее прозвище «Красный барон». Fokker DR1 – один из самых знаменитых немецких самолетов-истребителей своего времени. В нашем музее вы можете забраться в кабину этого самолета и почти почувствовать себя пилотом Первой мировой. Если хочется большего, то рядом находится также и тренажер-симулятор. Садитесь и взлетайте на Fokker DR1. Рядом с Красным Бароном стоит еще один истребитель. Это уже британский Spitfire, на которых в Англии летали чехословацкие пилоты, сражавшиеся с нацистами.
Spitfire, летун, на котором летали чехословенские пилоты в Англии.
Среди живописных моравских холмов на северо-востоке Алмаутского края скрывается военный полигон Либава, который многие годы использовался советской армией. После вторжения 1968 года войска СССР оставались здесь вплоть до 1991-го, и следы их пребывания отчетливо видны в этих местах. Стены храма, испещренные надписями на русском языке, и уничтоженное кладбище.
В августе 1968 года советские войска, вторгшиеся в Чехословакию, сделали своей штаб-квартирой именно поселок, который называется Место Либава. Сегодня у населенного пункта, где живет более 500 человек, нет собственного кладбища. После того, как его территория оказалась частью полигона, советские солдаты его срыли. Это место чешскому радио показывает краевед, активист общества Лубавия Индрих Махала.
No, takže tady jsme v místě bývalého hřbitova, bohužel.
Сейчас мы находимся на месте бывшего кладбища. К сожалению, мы не знаем его точных очертаний. В 1968 году сюда пришли советские силы и заняли Либаву. Естественно, им нужно было проводить учения. Кладбище они просто срыли, отодвинув землю в виде огромного вала к тем деревьям. А тут построили спортивный зал. Хотелось бы, чтобы ситуация с кладбищем изменилась, хотя восстановить его на прежнем месте, вероятно, будет сложно.
Но этот жбитов обновить тут, если на původнем месте, будет проблем.
Фридрих Ципс родился в Либаве в 1941 году в чешско-немецкой семье. На кладбище были похоронены его дед и бабушка. Я хотел бы дожить до того момента, когда узнаю, куда русские отвезли кости моих предков, говорит он.
Оба два были погребены на местных битовых в Либаве. Но, а когда сам се
потом... Оба были похоронены на кладбище в Либаве, и когда спустя годы я сюда приехал, то спросил, где это кладбище, куда оно делось. Мне сказали, что русские решили сделать на месте кладбища спортзал, так что ночью экскаваторами срыли могилы с костями, черепами, крестами и куда-то вывезли.
На тех великих, но про людей то было трошку таки, как аж моц.
Фридрих Ципс недоумевает, почему спортзал нужно было строить именно на месте погоста, когда вокруг множество пустого пространства. Пенсионер Ян Гняток ездит навещать родные могилы не чаще одного раза в месяц, поскольку они находятся в 30 километрах в Оломоуце.
Теперь мы хороним на кладбищах в Штернберге или в Оломоуце, что, конечно, достаточно далеко. У нас было кладбище, но армия его уничтожила. У меня есть автомобиль, но у тех пенсионеров, у которых его нет, попасть туда не могут. Автобус ходит редко. Для них достаточно проблематично туда попасть. Это поездка на целый день.
Объясняет Ян Гняток. Староста поселка Штепан Катиха готовит внесение необходимых изменений в план поселка, где должно появиться новое кладбище.
Я особенно в голове мам určitá místa vytipovaná, ale samozřejmě se k tomu
У меня, конечно, есть намеченные места, однако конкретные заключения должны делать соответствующие органы, такие как санитарно-гигиеническая служба и церковь. Поселок, где живет более полутысячи человек, имеет право на место, куда они могут ходить навещать своих почивших близких.
Чтобы люди могли ходить за своими заснулыми.
На месте исчезнувшего кладбища активисты общества Лубавия планируют поставить двухметровый деревянный крест. В этих местах находился большой военный лагерь, который мараване прозвали «Маленькой Москвой». Храм Святой Анны в поселке Старовода исписан надписями на русском языке. Их не закрасили, оставив в качестве памятника эпохи советской оккупации.
Мы постоянно говорим о том, что уничтожили русские. Однако, что касается поселка Старовода, тут многое сделали и наши люди. Все видят эти надписи на кириллице и говорят, смотрите, что сделали эти русские. Однако крали и растаскивали материалы чехи. Русские раскопали кладбище, это правда. Они искали там золото, которого там не было. Однако наши крали могильные плиты, увозили их в каменотесные мастерские, где их переделывали в новые надгробия. Кто-то делал ступени в доме. Так что нельзя все валить на русских. Чехи тоже в этом немало участвовали.
Co to použili. Takže nedá se všecko svalovat na Rusy, hodně se na tom podepsali i Češi.
Zaključuje Indřich Machala.
Если вам доведется прогуливаться по живописным окрестностям местечка Жаровницы в крае Высочина, вы можете еще сегодня натолкнуться на обломки перламутровых раковин. Ими когда-то уплотняли здешние полевые дороги. По одной из них сюда в XIX веке и пришел мастер Йозеф Жампах из Вены, нашедший здесь свою любовь и основавший традицию производства пуговиц. Город позже прославили именно перламутровые пуговицы, выпуск которых был налажен на двух местных заводах. Этому феномену посвящена экспозиция в музее перламутрового и пуговичного дела, раскинувшаяся в здании пивоварни. Пиво здесь варили уже XVI века. Как это так произошло, что Жаровницы превратились в местечко пуговиц? Об этом подробнее вы узнаете из интервью с историком, соавтором экспозиции Марии Фромковой, которая предоставила его чешскому радио.
Это было делом счастливой нагоды.
Это была счастливая случайность. Перламутровых дел мастер Йозеф Жампах пришел в наше поселение зимой 1862 года. Как это бывало в те времена, пешком из Вены, где он обучался своему ремеслу. Здесь он влюбился в Антонию Пучкову, поэтому и остался жить в Жировнице и начал мастерить перламутровые пуговицы. За материалом ему приходилось опять же пехом ходить в Вену, одновременно он относил туда и готовую работу. Со временем дела Йозефа пошли в гору. В 1885 году в его мастерской было уже 6 токарных станков. Он устроил на своем производстве около 6 работников, и продукция производилась уже в больших объемах.
А вырабил ве велкем.
Расстояние от Вены до Жаровницы составляет около 170 километров. Сегодня его можно преодолеть на машине примерно за 2,5 часа. Изначально предельно-ткацкое местечко Жаровница на протяжении второй половины XIX века, по сути, благодаря появлению Йозефа Жампаха, преобразился в перламутровый городок. Производство пуговиц было более доходным делом, чем ткацкое ремесло. Поэтому во второй половине XIX века число мастеровитых жителей, делавших пуговицы, существенно увеличилось. В целом на хлеб насущный этим ремеслом промышляло 600 ремесленников. На выставленной в местном музее карте можно проследить, из каких дальних краев перламутр возился в Жаровница.
Как видите, так се доважа с Перского залива.
Перламутровые морские раковины сюда привозили из Персидского залива, Юго-Восточной Азии, с берегов Красного моря, а позже, например, также из США, из Миссисипи.
На этой карте также видно, куда экспортировались жаровницкие пуговицы. В Австро-Венгрию, в другие страны Европы, а также Америки, а позже также в СССР. Пуговицы даже после 1948 года коммунистического путча вывозились и в Западную Европу, уточняет Мария Фромкова. Кто-то же должен был обеспечивать и гарантировать бесперебойные поставки в это время. Что известно об этом?
То были сполечности, которые функовали в Немецку.
Поставки материала обеспечивали компании из Германии и, в частности, из Гамбурга, а также из Вены, где было основано общество по импорту и экспорту пуговиц. Общество обеспечивало ввоз перламутра, и постепенно перламутровым делом здесь занялись большинство местных жителей, порядка 600. Это подтверждает тот факт, что в 1885 году они основали в Жаровнице производственный кооператив токарей перламутра. Артель обеспечивала поставки, сбыт продукции, а также заботилась о состоянии здоровья своих членов. Когда кто-то из артельщиков заболевал, и ему оказывали финансовую поддержку.
Když někdo onemocněl, tak mu přispívali nějakou peněžní pomocí.
Рассказывает Мария Фромкова, прадедушка которой также был перламутровых дел мастером. В экспозиции выставлены часы из перламутра, свадебный дар, который передается в семье Фромковых по наследству. Историк любезно одолжила его музею. Посетители увидят на этой выставке оборудование, использовавшееся для производства пуговиц, всевозможные диковинные раковины и изделия из перламутра, в том числе украшения и декоративную посуду, а также старинные швейные машинки, копию Эйфелевой башни из перламутровых пуговиц и пластин и герб Жаровницы серебряного единорога с использованием, опять же, перламутра. Они украшают главный зал бывшей пивоварни XVI века. Некоторые из экспонатов побывали на выставках за границей в прошлом и позапрошлом веках и даже на прославленной всеобщей земской выставке в 1891 году. Местные мастера по праву гордились своей работой. Экспозицию дополняют старинные фотографии, документирующие историю процветания этого ремесла в Жаровнице. Традиция производства пуговиц в Жаровнице сохранилась до сих пор, хотя и претерпела на протяжении долгого времени немало изменений. Местная фирма в настоящее время выпускает в первую очередь пластмассовые пуговицы, однако принимает заказы также на пуговицы и другие изделия из перламутра, прежде всего украшения.